Глава 18. Снова дома. Первые несколько дней после возвращения в Белдингсвилл не были легкими ни для миссис Чилтон, ни для Поллианны. Это были дни привыкания к новой обстановке, а такие дни никогда не бывают легкими. После путешествия и связанных с ним волнений нелегко было вдруг сосредоточиться на обсуждении цены масла и неблаговидного поведения мясника. После свободного распоряжения собственным временем нелегко было привыкнуть к тому, что перед тобой всегда какая-нибудь очередная неотложная задача, настоятельно требующая разрешения. К тому же то и дело заходили друзья и соседи, и хотя Поллианна приветствовала их с искренней радостью, миссис Чилтон, если это было возможно, удалялась под каким-нибудь предлогом и всегда потом с горечью говорила Поллианне: «Я думаю, им любопытно посмотреть, как Полли Харрингтон нравится быть бедной». О покойном муже миссис Чилтон говорила редко, однако Поллианна хорошо знала, что мысли о нем никогда не покидали тетку, а ее молчаливость была по большей части лишь маской, позволяющей скрыть более глубокие чувства, которые она не любила показывать. Джимми Пендлеттона Поллианна видела несколько раз в этот первый месяц. Сначала он пришел вместе с Джоном Пендлеттоном, и все держались довольно чопорно и церемонно, не в первые минуты, впрочем, а лишь после того, как в комнату вошла тетя Полли. По какой-то причине она в этом случае не стала избегать гостей. Потом Джимми приходил однажды с цветами, однажды с книгой для тети Полли, дважды без всякого предлога. Поллианна всегда приветствовала его с неподдельной радостью, а тетя Полли после первого визита ни разу его не видела. Большинству друзей и знакомых Поллианна почти ничего не говорила о перемене в материальном положении тети Полли. С Джимми она, однако, была вполне откровенна. Ее вечным причитанием было: «Если бы только я могла заработать денег. Я становлюсь наикорыстнейшим существом, какое когда-либо кто-нибудь видел», — говорила она с невеселым смехом. «Я дошла до того, что измеряю все долларами и даже думаю в четвертаках. Понимаешь, тетя Полли чувствует себя такой бедной». «Это нехорошо», — горячился Джимми. «Я знаю. Честно говоря, мне кажется, что она чувствует себя беднее, чем в действительности. Она столько об этом с грустью размышляла, но я так хотела бы ей помочь». Джимми взглянул сверху вниз в печальное, взволнованное лицо с блестящими глазами, и выражение его собственных глаз стало нежнее. «А что ты хотела бы делать, если б могла?» «О, я хотела бы готовить и вести домашнее хозяйство», — улыбнулась Поллианна со вздохом. «Я просто обожаю взбивать яйца с сахаром и слушать, как сода журчит свою веселую маленькую песенку в чашке с кислым молоком. Я счастлива, если мне предстоит день, когда нужно что-нибудь испечь. Но это не приносит никаких денег, разве только если готовить в чьей-то чужой кухне. А я все же не до такой степени люблю это занятие». «Еще бы!» — воскликнул молодой человек. Он снова взглянул сверху вниз в выразительное лицо, которое было так близко, и уголки его рта странно изогнулись. Он поджал губы, а затем, медленно заливаясь краской, сказал: «Ну, ты, конечно, могла бы выйти замуж. Вы уже думали об этом, мисс Поллианна?» Поллианна весело рассмеялась. Голос и тон позволяли безошибочно узнать девушку, не задетую даже самыми острыми из стрел Купидона. «О, нет! Я никогда не выйду замуж», — беспечно ответила она. «Во-первых, я некрасивая, а во-вторых, я собираюсь жить с тетей Полли и заботиться о ней».
«Некрасивая? Вот как!» — насмешливо улыбнулся молодой Пендлетон. «А тебе, Полианна, никогда не приходило в голову, что может быть другое мнение на этот счет?»
Полианна отрицательно покачала головой. «Не может. У меня ведь есть зеркало», — возразила она, бросив на него веселый взгляд. Это звучало как кокетство, и было бы кокетством, если бы это сказала любая другая девушка. Но, глядя в лицо Полианны, Пендлетон знал, что это не так. Он понял вдруг также, почему Полианна не похожа на других девушек. В ней по-прежнему оставалось что-то от ее прежней привычки понимать все буквально.
«Почему ж ты некрасивая?»
Даже произнося этот вопрос и уверенный, что правильно оценивает характер Полианны, Джимми все же затаил дыхание от собственной дерзости. Он подумал о том, что любая другая девушка из тех, кого он знал, немедленно обиделась бы, не услышав опровержения ее лукавого заявления о собственной непривлекательности. «Да просто некрасивая, и все тут!» Немного печально засмеялась она. «Такой уж я уродилась. Ты, может быть, не помнишь, но давным-давно, когда я была маленькой, мне казалось, что одной из самых больших радостей, которые будут дарованы мне в будущей жизни на небесах, станут черные кудри.
Это и теперь твое заветное желание?»
«Нет, пожалуй, нет», — неуверенно ответила Полианна, «но я по-прежнему считаю, что это было бы неплохо. И к тому же ресницы у меня не очень длинные, а нос не греческий, не римский, вообще не из тех восхитительных и желанных, которые принадлежат какому-нибудь типу. Это просто нос. И лицо у меня слишком длинное или слишком короткое, не помню какое. Но во всяком случае, когда я однажды измерила его и проверила по таблице одного из этих тестов красоты, которые печатают в журналах, оно оказалось неправильным. И там говорилось, что ширина лица должна равняться 5 длинам глаза, а длина глаза должна равняться чему-то там еще. Я забыла чему, только у меня не равнялось».
«Какая удручающая картина!» — засмеялся молодой Пендлетон, а затем с восхищением, глядя на оживленное лицо и выразительные глаза девушки, спросил: «Ты когда-нибудь смотрелась в зеркало в тот момент, когда ты говоришь?»
«Нет, конечно, нет.
А тебе стоит попробовать.
Что за странная фантазия? Представь, как я это делаю!» — засмеялась она. «Что ж я скажу? Что-нибудь в таком роде: так вот, Полианна, пусть ресницы у тебя не очень длинные, а нос просто нос, радуйся тому, что у тебя есть хоть какие-то ресницы и хоть какой-то нос».
Джимми засмеялся вместе с ней, но на его лице появилось странное выражение.
«Значит, ты по-прежнему играешь в радость?» — немного неуверенно произнес он. Полианна прямо, со спокойным удивлением в глазах, взглянула на него. «Ну, конечно. Да я, наверное, и не выжила бы в последние полгода, если бы не эта игра». Ее голос слегка дрожал.
«Но я не слышал, чтобы ты много говорила о ней», — заметил Джимми. Она покраснела.
«Это правда. Я как будто боюсь говорить слишком много об этом посторонним, которым все равно. Теперь, когда мне 20, это звучало бы совсем не так, как тогда, когда мне было 10. И я это, конечно, понимаю. Люди, знаешь ли, не любят, чтобы их поучали».
заключила со странной улыбкой. «Я знаю», — серьезно кивнул молодой человек, «но иногда, Полиана, мне хочется знать, вполне ли ты сама понимаешь, что такое эта игра и как она помогла тем, кто играет в нее. Я знаю, как она помогла мне». Ее голос звучал приглушенно, а глаза смотрели куда-то в сторону. «Она действительно помогает, когда играешь в нее», — принялся размышлять вслух Джимми после недолгого молчания. «Кто-то сказал однажды, что она преобразила бы мир, если бы все действительно принялись играть в нее. И я думаю, это правда».
«Да, но не все люди хотят, чтобы их преобразили», — улыбнулась Полианна. «В прошлом году в Германии я встретила одного человека. Он лишился почти всех своих денег и вообще был несчастлив. Да чего он был угрюм! Кто-то однажды в моем присутствии попытался подбодрить его, сказав: «Ну-ну, полно, могло быть и хуже».
Слышал бы ты тогда его ответ. «Уж если что меня бесит, — прорычал он, — так это, когда мне говорят, что могло быть хуже, и велят быть благодарным за то, что у меня осталось. Эти люди, которые расхаживают с вечной улыбкой на физиономиях, изливаясь в восторгах и благодарностях за то, что могут дышать или есть, или ходить, или прилечь. Я их не переношу. Я не хочу ни дышать, ни есть, ни ходить, ни прилечь, если мои дела обстоят так, как сейчас. И когда мне говорят, что я должен быть благодарен за какую-нибудь чепуху вроде этой, мне просто хочется выйти и кого-нибудь застрелить. Представь, чего я добилась бы, если бы познакомила этого человека с игрой в радость», — засмеялась Полианна. «Все равно она была бы ему полезна», — заявил Джимми. «Конечно, была бы, но он не поблагодарил бы меня, если бы я ему о ней рассказала».
«Полагаю, что так. Но послушай, при такой своей философии и образе жизни он делал и себя, и всех остальных несчастными. Разве нет? Ну, а теперь только представим на минутку, что он стал бы играть в радость. Стараясь найти в том, что с ним случилось, что-то такое, чему можно радоваться, он просто не мог бы одновременно ворчать, как плохи его дела. Так что уже была бы польза. Да и жить было бы куда легче ему самому и его друзьям. Если думать о пончике, а не о дырке в нем, хуже не станет. А может, станет лучше, так как тогда не сосет под ложечкой и пищеварение улучшается. Не стоит цепляться за беды и заботы. У них слишком много колючек». Полианна, понимающе улыбнулась. «Это напомнило мне о том, что я сказала как-то раз одной пожилой леди. Она была из моего дамского благотворительного комитета на Западе и принадлежала к тем людям, которым нравится чувствовать себя несчастными и перечислять имеющиеся у них основания для печали. Мне было тогда 10 лет, и я пыталась обучить ее игре. Удалось мне это, кажется, не очень хорошо, и, очевидно, в конце концов я смутно догадалась, чем это вызвано, так как сказала ей с торжеством: «Ну, все равно. Вы можете радоваться, что у вас столько причин, чтобы быть несчастной, так как вам очень нравится страдать». «Так ей было и надо», — засмеялся Джимми. Полианна приподняла брови. «Боюсь, она обрадовалась этому не больше, чем обрадовался бы тот мужчина в Германии, если бы я сказала ему то же самое. Но им следовало выслушать, а тебе сказать им...» Джимми неожиданно умолк, и на его лице появилось такое странное выражение, что Полианна удивилась. «Что такое, Джимми?»
«О, ничего, я просто подумал», — начал он, поджав губы. «Вот я сам
уговариваю тебя делать именно то, чего так боялся. А я боялся, прежде чем увидел тебя, что ты...»
Он беспомощно умолк, сделавшись очень красным.
«Джимми Пендлетон!» Девушка с негодованием вскинула голову. «Не думайте, сэр, что на этом вы можете остановиться. Так что же вы хотели сказать?
Ничего особенного.
Я жду», — негромко добавила Поллианна. Ее голос звучал спокойно и твердо, но в глазах поблескивали озорные огоньки.
Молодой человек заколебался, взглянул в ее улыбающееся лицо и уступил. «Ну, пусть будет по-твоему».
Он пожал плечами. «Просто я беспокоился немного из-за этой игры. Боялся, что ты будешь говорить точно так, как говорила прежде». Но взрыв веселого смеха не дал ему договорить. «Ну вот, что я тебе говорила? Даже ты, оказывается, беспокоился, как бы я в 20 лет не осталась точно такой, какой была в 10.
Нет, я не хотел сказать. Честное слово, Поллианна, я думал, конечно, я знал».
Но Поллианна только закрыла уши руками и снова разразилась веселым смехом.